Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. В эфире «Разговоры об искусстве», в студии автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы продолжаем нашу беседу с солистом Свердловской государственной филармонии и приглашенным солистом Екатеринбургского театра оперы и балета Алексеем Петровым. Итак, слушайте продолжение наших разговоров об искусстве. Вот я позволю себе зачитать выдержку из прессы. Статный, фактурный, крупный артист Петров, 2 года назад громкогласно и мощно певший со сцены ДК арию Мефистофеля, на этот раз преобразился по-настоящему. Он не только менял костюм, но и лицом менялся, и телом играл, как драматический артист. Вот перед нами старик Хоттабыч с бородой из мишуры, вот бахвал барон Мюнхгаузен, а вот простак Ваня Печник из сказки «Летучий корабль». Каждый герой исполняет свои песни под аккомпанемент рояля. Вот скажите, вот это в вас, вообще в артисте, вот эта многосторонность, многогранность, она должна быть?
Конечно, конечно должна. Артист должен быть гибким. Он должен уметь выразить, ну, естественно, разную эмоцию, потому что партий огромное количество, и зачастую в том же оперном театре приходится подряд петь, ну, вещи, которые, ну, казалось бы, так вот логически размышляя, невозможно спеть подряд. Допустим, сегодня ты поешь Евгения Онегина, завтра ты поешь Фигаро, то есть это совсем другой образ, там, а послезавтра князя Игоря, предположим. То есть это 3 разных образа, которые нужно пропустить, опять-таки, через себя, прожить целую жизнь.
А Мефистофель был?
Тот же Мефистофель, да.
Любимая, что с тобою? Любимая, что с тобою? Любимая, что с тобою? Какая стряслась беда? Уходишь, как умираешь, уходишь, как умираешь, уходишь, как умираешь, любимая, не умирай. Вниз лестницей винтовою, вниз лестницей винтовою, вниз лестницей винтовою, уходишь, едва видна. Любимая, ты ослепла, любимая, ты ослепла, любимая, ты ослепла, последний шаг — тишина. Тебя нету, ты есть, но тебя нет. Осталось колдовство.
Прощаю тебя, прощаю, прощаю тебя, прощаю, прощаю тебя.
Очень тяжело. Вот Шаляпин недаром, не знаю, правда или нет, но говорили, что после каждого спектакля Фауста Гуно он ходил в храм исповедоваться. Потому что он говорит, я чувствую в себе присутствие чего-то, вот чего-то, да, такого. Да, то есть это, ну, Шаляпин это, конечно, такая недостижимая величина, что судить о нем нам сейчас сложно, но есть воспоминания современников, есть, в конце концов, записи, действительно, которые заставляют в это поверить. Я, помимо того, ну, раньше слышали записи начала рубежа веков 19-20, конечно, ну, качество оставляло желать лучшего. И, ну, что-то там не совсем понятно. Но когда я заканчивал консерваторию, мне попала в руки запись 29-го года из Covent Garden. Значит, Шаляпин пел Бориса Годунова на русском. Остальная труппа была из Италии, по-моему, из Ла Скалы, и она пела на итальянском. Но это не суть дела. Суть в том, как... Там уже качество записи было приемлемым. 29-й год все-таки. И, конечно, вот когда запись уже более или менее качественная, начинаешь действительно осознавать. Потому что сцена с курантами, когда «Что это там в углу?» Колышется, растет, мурашки по коже. Я эту запись взял на защиту диплома. У меня дипломная тема была сравнительный анализ интерпретации образа Бориса Годунова в опере Мусоргского одноименной. Я взял нескольких исполнителей, естественно, ну как можно говорить о Борисе Годунове, не упомянув, естественно, Шаляпина.
Ну да.
Вот. И я поставил комиссии вот этот отрывок, и я видел, как их это, как сказать, вот, проникло в них это исполнение, хотя там заслуженные народные артисты, в том числе и России, сидели, которые тоже повидали уж много, и слыхали, и сами участвовали во многих таких вещах, и все равно это пробирает. Вот это истинное, как бы истинный талант, истинное дарование человека, когда он кого угодно может увлечь, даже, казалось бы, искушенного зрителя, он убеждает.
Вот здесь невольно вы меня наталкиваете на следующую мысль. Вот вы сказали о талантах, да, действительно, есть призвание, да, как люди, которые идут служить в искусство в том или ином виде. Ну, на сегодняшний день проблема, что ли, обмельчание личности, которые идут туда, она существует. От чего зависит вот это единство с формой содержания в личности, в данном случае в оперном исполнительстве? Что происходит? Вообще звездочки есть?
Звездочки есть, конечно. Вообще это тоже проблема искусства в целом, на мой взгляд. Не знаю, что, насколько это проблема для других, я в этом вижу проблему, потому что взять советский период, опять-таки, да, развитие культуры в Советском Союзе, Ведь это же огромный пласт, действительно, если не гениальных, то сверхталантливых людей. Там что не фамилия, то обязательно
личность.
Личность, да. И смотришь фильмы, видеозаписи, спектакли, аудиозаписи слушаешь те же. Тоже та же самая ситуация в театре и в кино у нас.
Да,
в Советском
да.
Союзе вот что не актер, так вот... вот
а вот что за парадокс? Падает. Казалось бы, сейчас вот. Ведь, да, свобода полная, действий, делай все, что хочешь.
Мне кажется, в этом и проблема. Мне кажется.
А в чем корень? Почему, в чем причина? Почему вот это обмельчание личности, в том числе в искусстве, или это какой-то период, который мы должны
Я
пережить?
Я надеюсь, что это период, который можно пережить, который нужно пережить. Но и здесь, скорее всего, составляющих, которые к этому привели, очень много. Это и падение железного занавеса, это и практически полное нивелирование цензуры как таковой. Смотришь работы вот старых режиссеров советских, ну, я не думаю, что сейчас совершенно нет режиссеров. Есть. Просто тогда, под гнетом цензуры, они вынуждены были придумывать все время что-то новое, что-то изобретать. Они вынуждены были свои идеи как-то реализовывать так, чтобы и выразить их, и в то же время, чтобы их цензура пропустила. Сейчас этой проблемы нет, выражай не хочу. Вот, как говорится,
ну,
все тяжкие
Алексей, красавицы. Вы ратуете за нововведение, то есть за поиск. Нет, я не так сказал, за поиск. Ну, хорошо, сейчас массу примеров можем привести в той же самой опере. Так называемые современные интерпретации, постановки, ну, давайте возьмем из классического репертуара «Ромео и Джульетта», когда одевают современные, так сказать, костюмы и так далее, современные декорации, интерпретируют на ны. Вы за это или нет? Что происходит?
Вот интерпретировать классику, я считаю, нельзя. Потому что классика – это классика. Если ты хочешь что-то новое...
А молодой посмотрит, скажет, да он консерватор.
Согласен, с этим может быть какая-то сложность. Но если постановка качественная, если, опять-таки, исполнители убеждают... Ну, допустим, взять того же Паваротти, да? Убеждает. То этой проблемы не возникнет. Здесь как раз упирается вопрос вот в реализацию. В том числе и в интерпретацию самими исполнителями того или иного произведения. Это очень сложно. Это действительно очень сложно. Для того, чтобы даже хотя бы одну песню спеть или один романс, нужно, ну, мало просто чувствовать. Нужно знать, что это за произведение, когда оно написано, кем оно написано, что являлось первоисточником, какая была ситуация.
Ну, понятно, работа огромная.
Да, огромнейшая труд. Работа, даже с одним единственным произведением. Чего уж говорить про целую оперу.
Вот, видимо, вот этой работы сегодня не достает молодому поколению.
Вот именно.
Да? Они хотят сейчас и сразу.
Да, вот взял текст и выучил. Я постоянно своим студентам это говорю. Ребята, ну не поленитесь, потратьте 15 минут. Сейчас проблемы нет. Зашел в интернет, нашел все
да.
практически. Есть он, есть интернет. В нем и корень зла, и в то же время его же можно и во благо использовать. А то люди так вот его открывают, залипают, и получают ситуацию, почему в 5 часов утра я читаю про ядерную физику статью. Это интересно, конечно, но тебе это не нужно. Будет у тебя отпуск, пожалуйста, читай сколько хочешь в обычное время.
Come on, 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 come on
Почему пошли в преподавание? Вот вопрос. Почему? Что вдруг вам стало интересно? Не стало хватать, куда девать свою энергию, да, активно?
Ну, там ситуация получилась довольно интересная. Я
в консерваторию, да?
Я еще был студентом. Нет, это я преподаю в мужском хоровом колледже.
А, в мужском хоровом колледже, пардон.
Ну, одно дело делаем, в принципе.
Ну, да, да, да.
Я был студентом еще консерватории в тот момент, и у меня были ученики частного характера, то есть действительно подходили люди, вот мы хотим, вы можете, я говорю, ну давайте, конечно, попробуем, так сказать, что получится у нас, то есть такие пробы пера. И тут подходит человек, он тогда работал, вот собственно, в хоровом колледже, и предложил, говорит, вот Алексей, я знаю, что вот
вы... В общем, решили попробовать, да?
Да, вот решили попробовать. Нет ли желания преподавать там-то? Я был, честно говоря, в шоке, потому что я вот не ожидал совершенно такого предложения. И я сразу, да, хочу. То есть это вот из разряда, что все время что-то новое ищется. Да, хочу, говорю я. И попробовал, и вот уже пятый год я там работаю с огромным удовольствием. Здесь много нюансов. Во-первых, общаться с молодежью, да, видеть ее чаяние, ее устремление. Действительно, есть очень хорошие, талантливые ребята.
Вот один... А потом, наверное, это очень интересно, когда очень. Выкахиваешь, выпестываешь, и вдруг
очень
что-то получается.
Очень, да. Да, и мне не раз говорили, что, говорит, мы не ожидали, что вот так вот он может петь. Я говорю, ну вот, знаете, как говорится, он очень-очень-очень старался. Вот, потому что нельзя научить, можно научиться. Да. Это золотые слова совершенно. Золотые можно слова, вокруг студента с бубном плясать, но если он не хочет, бесполезно что-то. Одного вот так вот отчислили, к сожалению. Очень талантливый парнишка, но вот как-то вот что-то ему, это ему не нужно было. Он чем-то другим интересовался. Ну, дай бог, чтобы он реализовал себя и в этом.
Ну, понятно. Проблема вундеркиндов, она существует сегодня, нет? Вот знаменитый пример Робертино Лоретти, да, в свое время, когда потряс весь мир своим удивительным, высоким, детским, наивным тембром. Что стало потом?
Потерял голос.
Потерял голос, да. Как ну, важно, то есть голос для певца – это очень...
Ну, мое мнение, детей вот в таком аспекте трогать не стоит. Дети – это дети, у них своя жизнь, они должны жить своей детской жизнью. Они должны радоваться, играть, учиться, в конце концов. Но пройти, человек должен пройти вот постепенно все вот эти этапы своего собственного развития. А дети, у которых нет детства, они потом очень будут сильно об этом жалеть. Потому что время уйдет, а уже не вернешь. И прыгать в 30-40 лет, как ты бы мог это сделать в 5-10, это уже совершенно не то.
Да.
А можно сказать, что это может даже уже какое-то отклонение от нормы.
А какие-то нравственные, духовные составляющие в вашем творчестве, безусловно, присутствуют. Насколько и какое место они занимают в вашем творчестве, в работе над новым произведением?
Ну, если не первоочередное, то как минимум сообразно этому, потому что, как я уже говорил, искусство должно нести что-то хорошее. То есть это не просто позитивная эмоция, это какой-то заряд такой общий. То есть это чтобы и подумал зритель о чем-то, и почувствовал что-то. Чтобы если всплакнул, но всплакнул вот с каким-то вот с таким облегчением, что ли, да? Ну, угу. Недаром говорят, что когда человек поплачет, ему легче, да, значит, легче, там токсины, да, выводятся, да, и все. То есть, да, с точки зрения физиологии это все объяснено. Да. Но плакать можно по-разному тоже. На взрыв, когда ты рыдаешь, тебе легче от этого не станет, только голова потом заболит. Вот, это, конечно, не стоит доводить такого состояния публику. Но обязательно должна быть составляющая. Я и стараюсь всегда петь произведения, которые внесут в себе вот какую-то мысль. Вот уже говорили о репертуаре Муслима Магомедовича Магомаева. Да, я, да, очень много песен пою из его репертуара, и довольно часто, и люди, да, просят, читал, и, да, требуют, и это хорошо, я считаю, это очень хорошо. Другое дело, что сейчас, к сожалению, многие артисты вольно или невольно, может быть, выезжают на фамилии этого великого певца. Я же хочу, наоборот, пропагандировать вот с его помощью, как бы, ну, лучшее, что ли, представление именно о музыке.
О музыке.
Да, о классическом.
Осмысленное представление.
Осмысленное, да, осмысленное представление о музыке. Потому что то, как интерпретировал свои произведения Магомаев, конечно, это великий, великий труд и великий дар.
Вот буквально не так давно владыка, глава нашей Русской Православной Церкви, патриарх, обращался в своем, по-моему, архиерейском собрании к государственным властям с призывом прекратить пропаганду, в том числе и людям искусства, да, в формах искусства, это кино, телевидение и так далее, театр, литература, пропаганду основ порока. На ваш взгляд, это действительно сегодня тенденция существует? Вообще, как можно в опере пропагандировать порок?
Ну,
или что, туда тоже проникает вот это вот легкий жанр развлечения, как ее принято модно считать, развлекуха, где не нужно думать.
Да, возможно, это есть, и опять-таки мы приходим к проблеме режиссерского взгляда, потому что, ну, очень много зависит от режиссера. Действительно много. И быть режиссером музыкального театра – это очень сложно. Здесь нужно уметь сочетать и драматическая составляющая, которая неизбежно должна быть в опере. Это не концерт.
Ну, безусловно.
Да? Вот. Но чтобы она была не в ущерб музыке, а во благо, ну, это действительно тяжело. И вот, судя по тому количеству работ в музыкальном театре, который я сейчас вижу, и который, ну вот, мой вкус, может быть, слишком взыскательно, не устраивает. То есть это не совершенно не сочетается с той музыкой, которую в это время исполняют. Я даже, в принципе, допускаю где-то какие-то переносы временных рамок. Но если режиссер как бы вот пошел на такой смелый шаг перенести действие какого-то... Действительно, во многих спектаклях вечные темы затрагиваются. Да. Та же «Травиата», те же «Паяцы», в конце концов, да? Сложнее, конечно, с спектаклями, которые имеют временную привязку. Борис Годунов, Хованщина. Их переносить очень сложно. И там есть исторические реальные личности. Да, Борис Годунов, который жил там, когда в 16 веке.
Но, тем не менее, проблема, которая ставилась, ее же можно вытащить.
Можно вытащить, конечно. Ну, просто забавно, когда люди сидят в костюмах, в какой-нибудь за это сам, да, и поют: «А что ж, пойдем на голоса, боярь, какие вы бояре». Я понимаю аналогию, но просто вот логически размышляющему человеку сложно связать, мне сложно это связать. Вот. Ну, опять-таки, здесь может быть из-за того, что я вырос вот в классическом варианте. То есть я по-другому себе плохо это представляю. Но я уже говорил, что я могу допустить для себя, как для зрителя, подобную интерпретацию. Но в данном случае тогда режиссер должен 300 раз подумать, прежде чем что-то сделать. То есть он должен все вот это, включая перенос во времени, настолько оправдать, для себя, в первую очередь.
Да,
для себя. Иначе артисты ничего не поймут. Они,
да, уж тем паче зрители.
Конечно, и тем более, если будут смотреть, что это, а почему он пошел туда, а вот что этот большой круг делает в центре сцены, а почему он светится, а почему главный артист прыгает через этот круг, когда поет главную арию.
Время нашей сегодняшней передачи подходит к завершению. Ну а окончание наших разговоров об искусстве вместе с Алексеем Петровым, солистом Свердловской государственной филармонии и приглашенным солистом Екатеринбургского театра оперы и балета, слушайте в следующей передаче. Разговоры об искусстве.